Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер. Радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. В студии Максим Александрович Емельянов-Лукьянчиков. Вы слушаете 111-й выпуск программы «Ради Русского Царства Великого». Наш телефон 8495-959-59-39. 959-59-39. Тема сегодняшней передачи звучит следующим образом, читая правила святых отцов. Ну, под этим кратким словосочетанием содержится более развернутая характеристика. Читая правила святых апостолов, святых отцов, вселенских и поместных соборов. Наиболее интересные, актуальные и малоизвестные правила. Передача вторая. Конкретно мы сегодня постараемся с вами ответить на такие вопросы. Как? Кто может входить в алтарь? Могут ли супруги быть близки в субботний день? Именно в субботу. Могут ли, опять-таки, супруги вместе посещать баню? Ну, в конкретном нашем с вами случае это очень часто ванная комната. Можно ли раскапывать захоронения и брать оттуда положенные вместе с мертвыми людьми? Последнее правило, оно непосредственно связано с отношением традиции к таким явлениям, таким терминам, которые тогда еще не существовали, но теперь мы назвали бы это археологией и металлопоиском. Ну, напомню, что первая передача на тему «Читая правила святых отцов» вышла 30 января прошлого 2014 года. А вот недавно я приболел, и в прошлый четверг как раз была возможность поставить повтор, и я поставил эту передачу «Читая правила святых отцов», часть первая. И когда я задумывал этот подцикл внутри цикла передач «Ради Русского Царства Великого», подцикл «Читая правила святых отцов», то я пошел не по пути сплошного освещения всех правил, достаточно многочисленных, а по пути такому, что выбирал то, что мне лично показалось наиболее интересным, актуальным, малоизвестным, немножко, может быть, даже запутанным. И если вот я вначале перечислил вопросы, на которые мы сегодня постараемся найти ответы, на первый взгляд некоторые из них могут даже прозвучать или слишком узкоконкретными, или малоинтересными, или малосвязанными друг с другом, но, поверьте, это только на первый взгляд. А передачу, если кто-то не слышал ни сейчас, ни 30 января прошлого года, «Читая правила святых отцов», вы можете послушать на сайте «Радио Радонеж», где буква «Ж» передается при помощи латинских «Z» и «H», «radonej.ru», в разделе «Персоны», зайти и найти в этом разделе мою фамилию, Емельянов Лукьянчиков. И там на страничке у меня полный список всех моих радиопрограмм в трех циклах. И видео, телепередач, по ссылке вы можете прослушать и скачать, в том числе эту программу. Также я предлагаю вам вот так через интернет напомнить для себя, вспомнить мою беседу с протоиереем Георгием Крыловым, которая была посвящена теме понятия скверны в русской традиции. Она вышла в эфир 5 декабря 2013 года. Кроме того, для понимания нашей сегодняшней темы важно знать, что сутки, традиционные сутки, начинаются в 6 часов вечера, то есть 18 часов. На эту тему нужно послушать передачу, нужно, можно, желательно помнить материал передачи о традиционном русском календаре, которая вышла в эфир 6 декабря 2012 года. Ну, вот эти все три программы можно послушать на сайте «Радио Радонеж», на моей личной страничке, запомнив эти даты. 30 января 2014, 5 декабря 2013, 6 декабря 2012 года. Ну, прежде чем перейти к самим правилам, о которых сегодня пойдет речь, напомню, что все три основных таких толкователя, которых я сегодня упомянул, жили в XII веке в Ромейской империи, то есть то, что мы называем обычно Византией. Это Иоанн Занара, монах, историк и богослов, Алексей Аристин, великий эконом Константинопольского патриархата, и Федор Вальсамон, патриарх антиохийский. Все три были великие знатоки канонического права, не говоря уже о том, что они, собственно, были создателями во многом этого самого права, так как они, ну, как бы продолжателями, развивателями канонического права православного. Итак, первый вопрос. Кому можно входить в алтарь? Сейчас я остановлюсь не на тех правилах, которые по половому признаку, да, как-то разделяют и отвечают, а по признаку принадлежности духовное лицо мирянин, да, вот по этому разделению. Шестого Вселенского собора, правило 69. Никому из всех, принадлежащих к разряду мирян, да не будет позволено входить внутрь священного алтаря. Но по некоему древнему преданию отнюдь не возбраняется сие власти и достоинству царскому, когда восхочет принести дары Творцу. Конец цитаты. Власти и достоинству царскому – это как бы имеется в виду именно государь, именно монарх, а не в том смысле, что помимо царя еще вообще представители власти. Поэтому президенту, например, не разрешается входить в алтарь, потому что он президент. А Вальсамон, Федор Вальсамон, патриарх антиохийский, по этому поводу пишет: «Заметь настоящее правило и никак не дозволяй на основании оного мирянам входить во святый алтарь». Конец цитаты. Наша кормчая книга пишет так, содержит такое словосочетание: «Мирянам в алтарь не входите, кроме царя». Конец цитаты. Интересный момент по поводу того, что именно царь, а не царица, не великая княгиня, не императрица. А Сигизмунд Герберштейн, посол империи германской нации в XVI веке в Москву, в Россию, он в своих воспоминаниях о пребывании у нас написал и записал много интересного достоверного, но не меньшее количество, по крайней мере, видимо, все-таки побасенок, мифов и откровенных глупостей, в том числе основываясь на своем знании протестантской, католической этики, видимо, права, но ни в коей степени не православной. Вот описывая историю великой княгини Соломонии Юрьевны Сабуровой, супруги государя Василия III, он, в частности, писал такую, создал такую мифологию, что, пребывая в Покровском Суздальском монастыре, там, в некой конфликтной ситуации, великая княгиня вошла в алтарь для того, чтобы ее не допытывались до нее по теме, на которую она не хотела отвечать. Вот это нонсенс, не только потому, что это преподобная София Суздальская, как мы знаем, великая княгиня Соломония Сабурова, это и есть преподобная София Суздальская. Но это нонсенс потому, что, как говорится, раньше атеистов не было, и тем более люди благочестивые, строившие храмы и так далее, и так далее, они никогда не позволили себе подобных вещей. Не просто женщина в алтарь, а даже царица не зашла бы в алтарь. Ну, видимо, Сигизмунд Герберштейн об этом не знал, и поэтому допустил такой ляп, который с точки зрения знаний наших русской истории, он как бы отвергается на раз-два, что называется. Но это я сказал в связи с тем, что царь может входить, а царица не может входить, а сейчас мы не по половому признаку, а по признаку принадлежности или непринадлежности к духовному сословию рассуждаем. Так вот, в алтарь имеют входить именно священнослужители, в широком смысле, да? Если взять, далеко ходить не будем, того же Федора Вальсамона, цитирую, кто такие священнослужители? Суть те, которые служат в алтаре и получили хиротонию, то есть епископы, я от себя добавлю, что имеется в виду, естественно, и епископы, и архиепископы, и митрополиты, и патриарх, священники, то есть, может, иерей, протоиерей, да, там, иеромонах, диаконы и иподиаконы, клирики, все служащие в храмах вне алтаря, то есть чтецы, надсмотрщики за сосудами и прочее таковое. То есть он противопоставляет священнослужителей с клириками, и клирики не могут входить в алтарь. Они служат в храме вне алтаря. Конец цитаты был из Федора Вальсамона. То есть клирикам, хотя они и миряне, первоначально возбранялось входить в алтарь. Но, опираясь на некоторые другие правила, примерно 14 правило 7 Вселенского собора, пономари, алтарники, священосцы, такие и в новобрядной, и старобрядной церкви, допускаются в алтарь, но они должны быть поставлены в пономари, алтарники, священосцы. Есть специальный чин, молитва, пострижение влас. Да? То есть это не просто взял благословение сегодня на, если тебе его дали, на одеяние стихаря, и все, и ты пошел в алтарь, да, там, ну, естественно, кладя земные поклоны при входе и так далее. Нет, это не может быть сиюминутно, ни с подачи священнослужителя, ни с подачи, естественно, даже самого мирянина-клирика, который, не являясь пономарем, алтарником, священосцем, а вот ему сейчас, ты приходишь на службу, там, кроме батюшки, никого нету. Он тебе говорит, ты сегодня помогаешь в алтаре. Ты говоришь, как же так, батюшка, я же никогда не помогал. Он говорит, ничего, научишься по ходу дела. Вот, к сожалению, это очень часто случается, часто нарушается это правило. И даже, еще раз скажу, к сожалению, потому что лично мне приходилось быть не только свидетелем, но и самому участвовать в этом нарушении. Причем как на службе по новому обряду, так и на службе по старому обряду в наших единоверческих приходах Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Это было еще до того, как я узнал о существовании этого правила, что мирянин не имеет права входить в алтарь, за исключением тех, кто, тех клириков, которые поставлены. Не сегодня сказали «иди», а изначально поставлены. Причем там ограничения определенные по возрасту для священностов, алтарников, пономарей, чтецей, чтецов, да, что мальчик там с 15 лет для такого-то достоин, с такого-то возраста для такого-то. Это целая система. Не может быть... попирание, вернее, не должно быть попирания этого правила. Но, к сожалению, оно, видите, настолько малоизвестно, что или пренебрегаемо, что даже вот повсеместно встречается обратное. Еще раз, резюме. Миряне не могут входить в алтарь, кроме тех случаев, когда это клирики, специально заранее подготовленные к тому, чтобы пономарить, алтарничать, носить свечи. А следующий вопрос, очень важный, хотя как раз сейчас я посмотрел там разные сообщества, форумах, именно он как раз смущает, вводит в заблуждение людей, потому что даже священнослужители дают неверные ответы на этот вопрос зачастую. Ну, вы знаете, что существует целый ряд ограничений с точки зрения праздников и постов, когда могут супруги пребывать на одном ложе и в прямом и переносном смысле, то есть и иметь близость, соответственно, и деторождение, когда начинается, может начаться, произойти зачатие ребенка. Так вот, могут ли супруги иметь близость в субботу? Вот такой конкретный вопрос. Вроде бы по поводу среды и пятницы, воскресенья, уж слава Богу, все понимают, что нет. 13-й канонический ответ святейшего Тимофея, епископа Александрийского, единого из 150 отцев, бывших на Константинопольском соборе, гласит: «Необходимо должно воздерживаться в день субботний и воскресный, потому что в сии дни духовная жертва приносится Господу». Конец цитаты. В нашей кормчей книге: «Потребно же в субботу и в неделю», то есть в воскресенье, «да не приближаются к себе, понеже в тые дни духовная жертва возносится Богови». Конец цитаты. А вот интересно, не приближается к себе, да? Мужчины и женщины, супруги, не приближаются к себе. Это такое словоупотребление, оно характерно для супругов, потому что они плоть едина бысти. Ну, точно так же, как святые отцы сравнивают грехи против супружеской жизни с грехами самоубийства. Когда человек убивает себя, он убивает совокупность своих физических членов. А когда мы грешим муж против жены, жена против мужа, мы убиваем, можно сказать, высокопарно и прекрасно, убиваем любовь. Можно сказать, убиваем свои члены какими-то физическими грехами. Но вот именно, да не приближаются к себе. Здесь не сказано, не приближаются друг к другу, да? А к себе, единому целому. Уже единое целое, даже за пределами вот этой близости на одре. Они все равно едины. Мы. Я со своей супругой, моя супруга со мной. И каждая пара, освященная православным венчанием, они уже, вы уже являетесь единым целым. Вне даже телесного соития. Сейчас это правило, вот 13 Тимофея Александрийского, если вообще о нем вспоминают, обычно толкуют в том духе, что, мол, если супруги готовятся причащаться в воскресенье, они не должны в субботу иметь близость, то есть накануне. Но сейчас мы говеем перед причастием неделю, седмицу, по крайней мере, должны говеть седмицу. А в древней церкви люди причащались чаще, зачастую за каждой литургией, и поэтому говели только день, да, то есть в субботу, в которую и воздерживались от близости. Но вот такое толкование, что если причащаешь, то в субботу не иметь близости, оно верно только отчасти, и не только потому, что в историческом плане верно. Дело в том, что, например, в Намаканоне при Большом Требнике, изданном в 17 веке, при 40-м правиле приписано, цитирую, «каждую седмицу накануне воскресного дня муж и жена уклоняются от супружеской близости не по причине причащения», то есть накануне воскресного дня, это понятно, что такое суббота, да? «Не по причине причащения, так как такового может и не быть. Даже в первые века христианства не все верные причащались каждое воскресенье. А ради дня воскресения Христова, ради большего и высшего духовного общения с Богом и друг с другом». Конец цитаты. Таким образом, мы понимаем, что в 13-м правиле святого Тимофея речь идет не о связи субботы с причастием, а о субботе как таковой. И вот в наиболее строгой части той нашей церкви, которые вспоминают об этом правиле, так и есть запрещена близость во всю субботу, то есть 24 часа. Да? Но, как есть разные части традиции, то мы должны понимать, что, например, существуют разные уставы поста. Да? Ну, к примеру, Соловецкий устав дозволяет есть сущик тогда, когда все остальные разрешают есть только пищу с маслом. Что такое сущик? Это сушеная рыба. Причем раньше из сушеной рыбы ее не к пиву только подавали, а сушеную рыбу из нее делали борщи, там, первые, вторые блюда, то есть ее распаривали и так далее, и так далее. Вот сущик Соловецкий устав дозволяет есть, а все остальные уставы запрещают есть все, кроме растительной пищи с маслом. Да? Это к чему такой пример с постом? К тому, что и в отношении близости супругов тоже есть разные традиции, разные уставы. Ну, они как бы поддерживают, есть точка закона, да, но там дальнейшее толкование по отношению к определенным деталям, нюансам. И вот по принципу экономии я не могу не обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, на то, что есть устойчивая совершенно традиция воздерживаться от близости не всю субботу, то есть 24 часа, а только после 6 часов вечера, после 18 вечера. В древних русских исповедниках четко говорится именно о вечере субботы, не просто о субботе. Это видно, например, из сборника «Чудового монастыря» 15-16 веков, который описан под номером 277 и опубликован в 1913 году в книге «Древнерусский духовник» исследователем Смирновым. И вот в одном месте этого исповедника «Чудового монастыря» говорится так, цитирую: «Если кто в субботу вечером сблудит с женою», то есть когда речь идет о близости супругов за пределами разрешенного времени там, и так далее, да, то видите уже, что употребляется даже какое слово «сблудит». То есть это уже не познание друг друга, а это уже грех по-любому. «Если кто в субботу вечером сблудит с женою, 8 дней постится от мяса и молока», то есть воздерживается от мяса и молока, «а поклонов 200 на день». То есть эпитимия такая дается, конец цитаты. А в другом месте того же самого сборника «Чудового монастыря» говорится: «невозбранно», то есть разрешено, «с женой своей быть, разве только», то есть за исключением, «кроме среды, пятницы и воскресенья». Конец цитаты. Суббота не упоминается. В одном и том же сборнике. Что это автор, у него было два мнения во время написания одной книги? Нет. Отсюда просто можно сделать вывод, что среди суток 24-часовых отрезков дня, отрезков времени, которые находятся под запретом, это только среда, суббота и воскресенье. А вот когда речь идет о субботе, ой, что я сказал, под запретом, это только среда, пятница и воскресенье. Среда, пятница, постные дни, воскресенье, неделя, праздничный день. А вот когда речь идет о субботе, то запрет не на 24 часа, а только на вечер. То есть с 18 часов и до полуночи. Если проанализировать древнерусские исповедники, то, опять-таки, по разным уставам, по разным традициям, за близость супругов в субботний вечер полагалась епитимья продолжительностью от 8 дней до 80 дней, от 12 поклонов в день до 700 поклонов в день. А как это можно объяснить? Ну, помимо всего прочего уже сказанного, я думаю, что в русской традиции, не только в русской, и в болгарской, и в греческой традиции воздержание в субботний вечер от близости супругов связано с борьбой с жидовствующими. Они же стрегольники, они же жидовствующие, они же хионе по-гречески, хионос. А еще до событий 15-16 веков на Руси, вот соответствующих этих вот ересей, а аналогичные были события в Греции и Болгарии. Григорий Палама, святитель, писал, вернее, с его слов было записано, прение с хионами, то есть с жидовствующими. Это искаженное сион, да, сиониты. Не сионисты, которые за создание государства Израиль, а сиониты от слова сион. Так вот, собственно говоря, особое отношение как и ортодоксальных иудеев к субботе, так и жидовствующих, то есть христиан, еретически исказивших христианское вероучение при помощи добавления элементов иудаизма, и там особое отношение к субботе. Если иудеи-талмудисты, да, такие, если можно сказать, традиционные иудеи, ну, иудеи традиционные не для ветхозаветной истории, там совершенно другое, да, они ждали Христа. А те, как современные иудеи, они отвергли Христа. Поэтому они могут быть традиционными для времени после Рождества Христова. А вот такие традиционные, в смысле, талмудические, каббалистические иудеи, они традиционно зажигают, опять-таки, по своей традиции, зажигают свечи вечером в субботу, выжигают огонь. То, например, иудеи-караимы, наоборот, они отмечают субботу полной темнотой. Это очень интересно, так как некогда можно было отличить дома вот, иудеев-талмудистов и иудеев-караимов, например, в Кафе. Помните, что такое Кафа? Это нынешняя Феодосия, опять в русском Крыму, да? Вот, и, потому что идешь по улице, одна половина улицы в огнях, значит, это принимающий талмуд. А другая в темноте. Это караим. Они талмуд не принимают, субботу чтут по-другому, у них огонь вечером в субботу не зажигается. Можно отличить, вот, в какой дом ты попадаешь. Сейчас при решении, ну, прежде чем продолжить, я сейчас приму телефонный звонок.
Добрый вечер, да, Максим добрый Александрович. Вечер. Очень такая тема, что называется, современная, злободневная, потому что мы многого не знаем вот как раз об этой ереси. Да? Я хотела бы узнать, а вот в помяннике поведение, так сказать, в отношении вдовиц молодых и юных дев на выданье, вот то, что вы говорили, соблюдается как вообще? Вот не только...
Я не очень понял, о чем я говорил?
А вот только что буквально минут, ну, я не знаю, минуты две назад вы рассказывали вот о вечерней субботе, то есть о субботнем...
Воздержании. Боже
мой, ну, прелюбодеянии.
Так, так.
Ну, вот относительно вот вдов поведения, и, ну, не все же были замужем, грубо говоря. Ну, вот как
вы знаете, или я после гриппа не очухался, или вы так формулируете, что до меня не доходит. Я
формулирую,
честно,
наверное, плохо.
Вы но как-то хотите корректно сказать? Ну, да. Что в отношении вдовиц? Никому из состоящих в браке недоступно должно быть по христианским представлениям вечером в субботу иметь близость. А если не состоят в браке, то понятно, что в любое время не должна быть доступна близость.
Ясно, все, спасибо.
Девица или вдовица, тут какая разница, если просто те, кто не находится в браке, они состоят в блуде по представлению православной церкви. То есть здесь хоть вечером в субботу, хоть вечером в понедельник, разницы никакой. Вот, если я правильно понял ваш вопрос. Сейчас при решении вопроса, с какого часа отсчитывать пост, праздник и так далее, духовники разрешают отсчитывать сутки на усмотрение. Или с полуночи, так большинство из нас сами делает по гражданскому, да, такому календарю. Или с 18 часов вечера. Но более правильно, и это больше отвечает как церковной, так и светской традиции Израиля, Византии, Руси, Израиля Ветхозаветного, более правильно считать сутки с 18 часов вечера. Церковный день, так называемый, да. Так вот, нужно учесть, что если даже мы с вами считаем сутки с полуночи, я-то считаю с 6 вечера, у меня семья многие годы живет с 6 часов вечера. У меня в 6 часов вечера начинается пост, в 6 заканчивается, в 6 начинается праздник, в 6 заканчивается и так далее. Но если вы считаете с полуночи, такое вот гражданское, светское представление, немножко европейское, то... Даже при этом нужно понимать, что в субботу близость супругов возможна только до 6 часов вечера, потому что если нет говения перед праздником каким-то, перед причастием. Потому что после этого она запрещена правилом святого Тимофея. Есть еще один телефонный звонок.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вот к вам вот такой вопрос. Я читала творение Иоанна Златоуста. И вот он в своих творениях пишет: если кто будет к иудеям ходить лечиться, общаться с ними, потому что они убийцы Бога, те будут отлучены и отвержены от церкви.
Угу.
Ведь что же тогда получается, мы все от церкви сейчас отвержены вообще, потому что мы синагоги у себя здесь на своей земле,
ну,
в общем,
это
приняли.
Немножко нелогично. Хорошо, я благодарю вас за вопрос. Вы от частного перебегаете к общему, и логические скачки у вас колоссальные. Я в прошлой передаче говорил о том, что представление по правилам святых отцов как раз запрещается, да, запрещается учиться, ой, почему учиться-то, лечиться у иудеев. Не у евреев этнических, а у иудеев, то есть тех, кто исповедует иудаизм. Да, об этом писали Иоанн Златоуст и Василий Великий. Это так. А вот то, что вы из этого правила, например, делаете вывод, что, значит, мы все сейчас отлучены от церкви, мне кажется, что это далеко идущее заблуждение ваше, потому что все-таки нет тут прямой логической цепочки. Нужно просто придерживаться традиции в соответствии с тем, кто какой традиции принадлежит. Итак, резюмируя ответ вот на данный конкретный вопрос по правилу святого Тимофея, православные супруги воздерживаются от близости в 4 больших поста, это мы знаем, по средам и пятницам, в том числе в сплошные седмицы, мало кто обращает на это внимание, что в сплошные седмицы, когда пост разрешается, то есть можно есть все с точки зрения скоромной пищи, в среду и пятницу все равно нет близости. А воздерживаются от нее вечером субботы, а также во все родительские субботы, тоже малоизвестная вещь. То есть в дни, когда поминают усопших, не вообще все дни, а в родительские субботы, то есть которые поминаются усопшие, принято воздерживаться. Также по воскресеньям, в 2-10 великие праздники, во всю светлую седмицу, которая есть продолжающийся день Пасхи, во время говения перед причастием, во время ежемесячного естественного физиологического очищения женщины, а также в любое другое время по взаимному согласию. Ну, там, с точки зрения благочестия, попаститься там для покаяния или когда люди молятся, о чем-то договариваются, да, просить Бога, и в знак этого там постятся, ну, по благословению для того, чтобы какие-то дополнительные дни на себя берут. То есть получается, что примерно половина дней в году они для православного человека закрыты с точки зрения супружеской близости. Хотя православные супруги, абсолютно без тени иронии и улыбки, очень часто с опытом ловят себя на том и транслируют это, как бы говорят, что вот эта вот система ограничений, она в добро идет. Она идет в добро во многих смыслах, и не только в духовном, потому что и в эмоциональном каком-то плане желание людей быть друг с другом, оно становится более четким и осознанным, да, и во многих других, что вот эта вот православная традиция воздержаний в определенные времена и дни, и часы года от близости, она как раз приводит к положительным результатам. Ну, прежде чем ответить на следующий вопрос, который у меня здесь поставлен в этой передаче, я приму еще телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Уважаемый Максим Александрович, зачем вы каждый раз на весь мир обсуждаете интимные вопросы? Это же не скромно.
Выключаем радиослушательницу. Это глупости. Я ожидал, что что-то подобное будет. Единственное, что другим радиослушателям хочу сказать, если у кого-то есть смущение, мы с вами к Пасхе когда готовимся? На Пасху? Скоромные продукты покупаем, куличи печем. Когда? Так вот, это ложное смущение и недостойное взрослых людей такие глупости в эфире произносить. Следующий вопрос. Могут ли супруги вместе находиться в местах омовения? То есть, как правило, раньше это было традиционно баня. Сейчас это ванная комната, там, я не знаю, где-то река, может быть, да? Так вот, правило 77-е, 6-го Вселенского собора говорит о том, что не должно священнослужителям или причетникам, или инокам мыться в бане вместе с женами, ни даже всякому христианину-мирянину. Конец цитаты. Занара, толкователь, по этому поводу пишет. Когда мужчины моются вместе с женщинами, это зрителей может приводить в великий соблазн. Ибо если встреча с женщинами и в доме, или на пути, большую частью приводит в волнение встречающихся с ними мужчин, то как можно, это, кстати говоря, у меня сразу возникает ассоциация с возмущением некоторых женщин, когда они говорят, когда вы, некоторые уважаемые дамы, говорите, это мое право, как я хочу, так я одеваюсь. Но если вы живете в обществе, то вы должны понимать, что ваш внешний вид может быть соблазном. Так вот, возвращаясь к толкованию Занары, в волнении встречающих с ним мужчин, то как можно, чтобы когда мужчины моются вместе с женщинами, не помрачался ум моющихся с ними и не возбуждалось вожделение? Но если бы кто и предположил, что некоторые могут без вреда для себя мыться с женщинами, то можно ли каким-нибудь образом избежать, чтобы видящие это не соблазнялись и не осуждали верных, так поступающих? Посему правило и запрещает это всем христианам. Конец цитаты. И, наконец, Федор Вальсамон, патриарх антиохийский, по этому поводу пишет. Некоторые миряне, моясь в банях вместе со своими супругами, на обличение в этом говорят, что это не запрещается настоящим правилом, ибо суть одна – плоть, и что в этом случае между ними не происходит ничего нескромного, так как они не разделены между собой телесно, но имеется в виду супруги. Что подлежат наказанию те, которые живут в блуде и вместе бесстыдны, не стыдясь естественного неприличия. Но более благоговейные не соглашаются с этим и говорят, что это есть первое нарекание со стороны язычников, как говорит правило, и что посему подлежит наказанию, кем бы то ни было это совершаемо. И что хотя супруги и суть одно тело, но им не дозволено злоупотреблять своими членами. Конец цитаты. А в кормщей книге в нашей славянской написано: «Всяк христианин с женами в бане, да не мыется. Аще ли се творит, причетник, да извержется. Инок же и мирский человек, да отлучится. Се разумно». Конец цитаты. Ну, достаточно все четко и понятно. Нельзя ни в бане, ни в ванной мыться вместе с супругом по представлению традиционным представлениям русской церкви. Чтобы не было желания того, которое не должно возникать в этих обстоятельствах, да, в том числе вступить в близость. Брак – это не заключение в семейные стены своего вожделения. Брак, он должен быть целомудрен. Зачатие детей, как основная цель брака, это таинство, чудо, перед которым молятся. А место, где моются – традиционно, не только на Руси, всегда считалось местом скверным, нечистым. Поэтому, если близость может повлечь за собой, та близость, которой лицезрение даже законных супругов друг другом, да, может произойти близость в нечистом месте, она должна произойти после молитвы, она должна произойти как сотворение чуда, а ни в коем случае не вместе отправления естественных нужд. Вот о чем говорится в этом правиле. В традиции место для омовения, так же, как и отхожее место, оно всегда вне дома. И баню, и туалет всегда строили вне дома. Но сейчас мы с вами такие вот убогие, мы живем в квартирах, в богатых, иногда в бедных, но в квартирах, да, в городах. И у нас с вами и отхожее место, и санузел совмещенный, все на свете, все в одном месте. Кстати говоря, упаси Бог их кропить святой водой, когда вы их приносите после крещения. Санузел не кропят святой водой. А, можно сказать так, как неверно вместе посещать отхожее место, и тем более иметь в нем близость, точно такое же отношение должно быть и к месту для омовения, к бане и к ванной комнате. Напомню, что рожали всегда в бане, а потом женщина 40 дней очищалась от скверны. Кроме того, когда традиция говорит о том, как можно оскверниться при общении, например, с язычником, то говорится об осквернении трех видов. Это совместная молитва, совместная трапеза и совместное мытье в бане. Здесь, кстати говоря, ставится под сомнение вопрос посещения общественных бань, где вы не можете ограничить посещение ее, соседней кабинки или того же самого места, где вы находитесь, язычником или иноверцем, мытье с которыми запрещено православной церковью. Я напоминаю, что радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Александрович Емельянов-Лукьянчиков. Вы слушаете программу «Радио Русского Царства Великого». И сейчас, видимо, есть телефонный звонок, да? Добрый вечер.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, все-таки я вот считаю, что русский народ, он очень целомудренный. И, понимаете, мне кажется, что эта тема, которую вы сейчас в эфире разглашаете, это, понимаете, это очень цинично. Мне кажется, это просто недостойно батюшки.
Спаси Христос, спаси Христос. Во-первых, я не батюшка, а мирянин. Я только что представился, и я не сказал, что я священник Максим Емельянов-Лукьянчиков. Правда? Будьте внимательнее. Во-вторых, циничность, недостоинство. Давайте покроем это все ваши высказывания любовью. Я желаю вам светлого поста, достойно подготовиться к исповеди и причастию, светлое Христово воскресенье. А следующий вопрос, который я сегодня хотел обсудить. Можно ли раскапывать захоронение и брать оттуда положенное с мертвыми? Знак вопроса. Сегодня передача называется «Читая правила святых отцов». Часть вторая. И, конечно же, отвечая на только что поставленный вопрос, я также буду опираться на правила святых отцов. 66-е правило третьего канонического послания святого отца нашего Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской, к Амфилохию, епископу Иконийскому, гласит: «Раскапывающий гробы для хищения, да не причастится святых тайн 10 лет. 2 доплачет, 3 да слушает, 4 да преподает, едино лето да стоит с верными, и тогда уже да примется». Конец цитаты. Если кто-то не помнит, Василий Каппадокийский, Кесарий Каппадокийский, это Василий Великий. А здесь вот подробно расписывается епитимия, которая дается. Да, плачет, потом слушает уже богослужение, потом имеет право преподать к иконам, потом переходит из числа тех, то как оглашенные не имеет, имеет определенные ограничения, да, в части богослужения, потом уже с верными стоит, но не принимает причастие, а потом только примет причастие, принимает, да. И вот может показаться странный такой вопрос. Раскапывать захоронение, брать оттуда положенные с мертвыми, можно ли, да? В чем актуальность этого вопроса? А вот в чем я вам поясню после того, как примем еще один телефонный звонок.
Здравствуйте, Максим,
да, здравствуйте,
Александрович. Это Елена Владимировна вас беспокоит.
Очень приятно.
Из Долгопрудного. Я вот, меня смущает такой вопрос, когда идут телевизионные трансляции из алтаря. Ведь это вот, наверное, как-то нехорошо, что они показывают. Мирянам нельзя, а телевизионщикам можно. И даже смотреть иногда бывает как-то неловко. Это вот первый вопрос.
Да.
А второй вопрос, вот по поводу сейчас вот все говорят, хоронить негде, что вот надо... Заброшенные захоронения изымать. И якобы даже прошла информация, что и останки из этих захоронений будут тоже изымать и кремировать. Угу. Я вот с трудом себе это представляю, что, скажем, мать погибшего афганца не может как-то привести в порядок могилу, нет у нее никого там, кто бы ей помог. И в это время гроб этот цинка вытаскивает, и потом вытряхивает эти останки. Уж вы простите меня, пожалуйста, ну да. Вот тоже.
Я вас понимаю, и я согласен с обоими вашими вопросами, в том смысле, что с той болью, которая в них звучит. Аудиотрансляция, видеотрансляция богослужения – это прекрасно. Но, конечно, здесь должны быть какие-то ограничения, особенно когда есть картинка. Потому что, безусловно, то, что не видят присутствующие в храме, но за счет видеооператора, присутствующего в алтаре, вдруг видят те, кто с салатом оливье, с вилкой уже в трясущихся руках, с трудом попадает в горошину, да, не должны они это видеть. Вот не должны, это мое глубокое убеждение, и в этом я с вами совершенно согласен. Что касается отношения к останкам православных, и не только православных, но особенно православных, не в том смысле, что мы чем-то лучше, а в том смысле, что понятно и логично, что останки православных, они, отношение к ним должно регламентироваться самими православными, а не государством, каким бы оно замечательным ни было. В том числе посмертное вскрытие, не отравили ли бабушку, чтобы у нее денежки забрать 3 рубля с копейкой. Вот это отношение, оно глубоко порочное в современном мире, и действительно мы знаем, что перекупаются могилы, что по 3-5 человек хоронят сверху сами родственники для того, чтобы сэкономить, но только на Ваганьково. Ну, это, если кто не знает, в Москве Ваганьковское кладбище, старое, дорогое и так далее. Ну, у нас там вот один дедушка лежал, а мы ему еще бабушку добавили, а потом всех родственников до 7-го колена. Это грех, так не делается. Если уж человек лежит, то он лежит. Вы похороните его в Ховановском кладбище. Почему вам? Какие проблемы? Там дешевле. Нет, хочется на Ваганьковском. Это все, знаете, лукавство. И, конечно, заброшенные захоронения плохо. Ну, как бы еще хуже, когда освобождают для каких-то целей, да, как вот о чем вы сказали. А кремирование, оно для христианина вообще недопустимо. Ну вот как раз то, о чем вы сейчас сказали, тесно связана тема с 66-м правилом третьего канонического послания Василия Великого, где запрещается раскапывать гробы для хищения. Занара поясняет это так. Раскапывающий гробы — это тот, кто открывает гробы и похищает, что кладется с мертвыми. В другом аналогичном правиле, 7-м канонического послания святого Григория Ниссского к Литию, епископу Милетинскому, говорится о следующем. «А истязывати прах тела, разрешившегося в землю, и подвигнути кости в надежде приобрести некое украшение, закопанное с умершим, сие подлежит такому же суду, как и простый блуд». Конец цитаты. Простый блуд в том смысле, что такой же грех, как блуд, такой же грех и вот это. Ну, вы знаете, что часто блудом, например, в переносном смысле называют идолослужение, да, язычники, они блудники перед Богом. Как муж от жены гуляет, и жена от мужа, так люди от Бога гуляют. Вот можно так сказать. И точно так же, как простой блуд, наказывается и вот гробокопательством. Федор Вальсамон поясняет. Если кто возьмет эти камни, то, конечно, откроет погребенное тело и выставит на общее позорище тайны природы, почему уже не заслуживает снисхождения, но представляется впадающим в другой вид гробокопательства, состоящее в открытии гробов, в разрытии праха от истлевшей плоти и в поднятии костей почивших с целью взять оттуда какое-нибудь украшение, положенное вместе с умершими. Конец цитаты. То есть здесь в данном случае мы говорим в обоих правилах не о том, что вообще не раскапывать гробы, да, например, с точки зрения криминалистической эксгумации, а о том, чтобы не раскапывать любые захоронения в любых местах, любых людей с целью достать оттуда что-то такое наживо, хищение, да. Кормчая книгой пишет: «Аще же раскопывает, хотя взять и что с мертвыми погребенных, простого блудника повинен есть суду». И вот давайте сравним. Известный современный канонист, протоиерей Владислав Цыпин, замечательный батюшка, который был у меня тоже в гостях, но еще в передаче «Акценты», уже давно достаточно, он пишет в православной энциклопедии, в нашей замечательной в статье «Гробокопательство». Цитирую. «Очевидно, что археологические раскопки, которые внешним образом могут иметь некое подобие с канонически запрещенным гробокопательством, представляют собой явление иного характера, поскольку они принципиально не преследуют корыстных целей, каковые являются определяющим признаком греха гробокопательства, обозначенным и в приводимых правилах, и в авторитетных толкованиях на них. В то же время так называемая черная археология, если она сопряжена с раскапыванием сохранившихся человеческих останков, вполне основательно может быть отождествлена с грехом гробокопательства, поскольку совершающие подобные преступления руководствуются корыстными мотивами. Конец цитаты. И вот здесь я хочу поделиться с вами своими размышлениями, которые, вероятно, не во всем согласны с уважаемым отцом Владиславом Цыпиным. Но прежде чем это сделать, примем еще один звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер. С Великим постом вас, это Валентина. Я хочу еще поблагодарить Елену Владимировну, радиослушателю, что она сменила тему у вас, такую мерзкую. А что касается вот захоронений. Вы посмотрите, с 17 века стоят памятники, и никому в голову не пришло в советское время, чтобы взять, перезахоронить или убрать. Ухоженные, неухоженные могилы. А сейчас именно хороший пример она привела. Есть люди, которые не могут... А ведь как сказали про радио, неухоженные могилы, значит их можно ликвидировать, сжечь, все что угодно. Тогда у меня вопрос к церкви. Это последнее пристанище человека, души его вот в земле, да? Неужели никто не поднимет вопрос, неужели патриарх не может поднять вопрос? Это же кощунство, это мы до предела дошли уже.
Да, я благодарю вас. Что касается предыдущей радиослушательницы, которая сменила тему мерзкую, я надеюсь, вы имеете в виду в том смысле, что несколько погорячились два предшествующих ей радиослушателя в своих оценках, и поэтому ее такая взвешенная позиция, она замечательно прозвучала. А не в том смысле, что когда я поднял эту тему, я поднял тему мерзкую, потому что в данном случае, позвольте не согласиться с такой характеристикой, если вы об этом говорили. А что касается темы останков, то, ну, просто, если угодно, в других характеристиках, в других формулировках я могу опять вновь и вновь с вами согласиться, потому что это понятно, что в конечном итоге земля русская очень большая. И если речь идет о том, что нам негде хоронить наших усопших, то, наверное, это речь идет о таких вот примерах, как с Ваганьковским кладбищем, да, каких-то исторических местах, но не о том, что вообще нету возможности, где похоронить наших усопших. Мы же в конечном итоге их самих оскорбляем, этих наших любимых, дорогих усопших, тем, что хороним их штабелями. Так что же все-таки запрещают 66-е правило Василия Великого и 7-е правило Григория Ниссского? Раскапывать захоронения с целью обогащения, в том числе такое раскапывание, которое обнажает человеческие останки. Все-таки я сегодня говорю не совсем о том, вот на что вы сейчас, уважаемые радиослушатели, обратили внимание, а о чем, в том числе об археологии. Сейчас услышите более подробно. Вот что касается случайного обнажения человеческих останков во время строительных работ, пахоты в поле и тому подобное, то это, конечно, плохо. Но сейчас речь идет не об этом. Речь идет о том, когда человек целенаправленно вскрывает захоронение, трупосожжение ли, курган ли какой-то исторический, пирамиду и тому подобное, с целью обогатиться найденным. Вы не представляете, насколько это массовое явление в современной России. И подобное, безусловно, осуждается церковью. Теперь давайте зададимся вопросом, как эти правила должны повлиять на наше с вами отношение к археологии, как совершенно замечательной научной дисциплине, к черной археологии, осужденной законом и самой правдой, и к металлопоиску, который разрешен законом и который является замечательным таким увлечением, хобби. Что такое археология, я думаю, вы примерно себе представляете. Какая разница между черной археологией и металлопоиском? Она состоит в основном в двух вещах. В черной археологии в основном отсутствуют нравственные юридические границы. Копают все, что считают нужным. Берегов, как говорится, краев нет. Разрешенный законом металлопоиск, сейчас вот старшее поколение это называет миноискателями, правильно? Металлоискатели, да? Как правило, сочетается не только с законодательными ограничениями, например, нельзя копать, не просто нельзя копать, а даже находиться на территории археологического памятника вместе с металлоискателем, и с нравственными ограничениями. Хотя здесь все не так просто. Есть много переходных градаций между черными археологами и людьми, которые занимаются металлопоиском. Но в любом случае, очень часто эти занятия связаны не просто с интересом к истории и коллекционированию, но и с материальным доходом, полученным от продажи найденного в поле. Найдено может быть все, что угодно, в том числе захоронения, неотраженные на той самой археологической карте России, которого является той книжечкой, вот, на которой ориентируется. Да? Если на этой карте это место обозначено, тут копать нельзя. Если это место не... То есть там могут только археологи с открытым листом проводить исследования научные. Не может человек с металлоискателем пойти искать там, ну, монетки или что он ищет. Да? А... Что касается глубоко уважаемой мной науки археологии, то, вопреки отцу Владиславу Цыпину, здесь тоже не все так просто. Если о продаже найденного в раскопе вроде бы речь не должна идти и не идет в большинстве случаев, то косвенный-то заработок у археолога, он тоже все равно есть от этого. Научный сотрудник получает зарплату именно за то, что он вскрывает, пусть научно, пусть с благоговением, но захоронение, в том числе захоронение. И вот здесь мы подходим к очень интересной проблеме. Даже если отбросить вот этих злодеев, да, которые вскрывают захоронения, неважно в данном случае отраженные на археологической карте России или нет, с целью прямой наживы, то есть просто продают свою родину, да. И неважно, что они нам в ответ говорят, что вот это же лежало никому не нужное, я нашел, достал и продал, очень неплохо заработал. Они все равно продают родину, потому что они как раз копают города, села, церкви, памятники, могилы для того, чтобы обогатиться. Это все уходит на Запад, уходит коллекционерам, часто в коллекции нелегальные, которые просто-напросто не показывают никому так в открытом виде. Да? Так вот, даже если отбросить этих злодеев, которые скрывают захоронение с целью прямой наживы, то как археологи, так и люди, занимающиеся легальным металлопоиском, с точки зрения христианской традиции и правил святых отцов, оказываются буквально на грани греха. Это глубокий такой вопрос профессиональной этики. И этот вопрос, он сравним с медицинской этикой, если хотите. Да? Что можно и что нельзя делать с человеческими останками, в том числе с останками младенцев, умерших в утробе матери. Чего сейчас с ними только не делают. Все, кроме нормального человеческого захоронения в земле. Вообще, в христианских цивилизациях Византии, Европы и России этот вопрос долгое время не стоял. Ничего нельзя было с ними делать, с останками. Можно было только отпеть и похоронить. Если кто-то не знает, например, патологоанатомия появилась аж в 17 веке, то есть очень недавно. И использование человеческих останков для изучения научных экспериментов далеко не сразу, с большой борьбой завоевало свое место в нашей с вами действительности. К чему я все это говорю? А к тому, что не только вопросы медицинской этики, но и вопросы гробокопательства в рамках ли археологии, в рамках ли металлопоиска. Эти вопросы, безусловно, должен рассматривать поместный собор Русской Православной Церкви. Опираясь на правила святых отцов, он должен дать четкие толкования современных реалий. Нам с вами, уважаемые радиослушатели, это действительно очень нужно. Часто смеются, что, ну там же в Библии вот не было такого слова, такого нет, нет слова мобильник, нет слова компьютер, как вы можете по Библии судить, как относиться к мобильнику и компьютеру. Вы понимаете, что это глупость, это вот так ниже плинтуса, да, а, потому что в других словах описаны реалии, да, не сотвори себе кумира, может компьютер быть кумиром, да вот сплошь и рядом, не вылезают из него. Вот, то есть, в других словах, уже давно многое из нашей современной жизни, оно описано. Но, с другой стороны, есть такие специфические вещи, как медицинская этика, научная этика профессиональная, которые должны быть поместным собором рассмотрены дополнительно на основе русского, на основе священного писания, священного предания, русской традиции, и дополнительно даны толкования, чтобы люди понимали, вот это А, Б, В, Г, Д, первое, второе, третье, это можно, это нельзя. Это на усмотрение, это желательно. У нас этого нет. И вот чем должен заниматься поместный собор, включая многочисленных мирян, а не только духовных лиц. Широкое мирское представительство, в том числе кандидатов, докторов наук, профессоров, должно быть на поместном соборе. Ничего мы этого не видим. И очень это хочется увидеть. Вот, собственно, отвечая на последний вопрос, который я сегодня задал в этом эфире по правилам святых отцов, в том числе мы приходим к выводу, что, читая эти правила, нужно как-то двигаться и дальше. Нужны вот это соборное мнение нашей церкви, в том числе в рамках поместного собора. Есть еще телефонный звонок.
Добрый вечер, Максим Александрович.
Добрый вечер.
У меня маленькая реплика относительно того, что ну разве в советское время могли уничтожать памятники? Вы знаете, с 60-го по 66-й годы я была студенткой Московского вуза и любила очень приходить на территорию Новодевичьего монастыря. И я могу сказать, что теперь мы там очень мало имеем памятников нашим и вообще деятелям литературы, то есть писателям, ну и так далее.
Донской монастырь тоже некрополь. Ну, многие.
Да, вы знаете, да-да. И, в общем-то, ничего нет удивительного, если 70 лет была целенаправленная борьба с православием, потом перестройка, когда, как вы сейчас говорили о кумирах, теперь у нас кумир деньги, ну, чего же удивляться, понимаете?
Да, понимаю. Спасибо за вашу реплику. Ну, я согласен, что там говорить. Здесь просто нужно понимать, что если мы говорим о русской истории, то у нас три уже периода исторического нигилизма, отрицания. Первый был имперский, когда уничтожали то, что официальной исторической науке, официальной церкви, как ни странно, в синодальную эпоху обезглавленной церкви без патриарха не нравилось. Потом в советскую эпоху уничтожали то, что не нравилось сначала строителям Всемирной пролетарской революции, потом уже такому видоизмененному сталинскому режиму, потом еще более видоизмененным последующим режимом, очень разным. В советское время было много разных режимов, он ни один, ни целый, ни цельный, ни единый. Вот. Ну и либеральный, третий сейчас нигилизм у нас, мы об этом говорили, в том числе в связи с тем, как уничтожается старая Москва, а она не только Москва, это Москва, вот здесь столица рядом с Кремлем уничтожается. Что происходит с малыми городами России, и это речь идет и об архитектуре, и о некрополях, а самое главное о памяти. И, к сожалению, это все правда. Другое дело, что правда и то, что многое сохраняется, есть борцы, есть люди, которые противостоят этому, и слава богу, вот пусть наш стакан будет наполовину полон, в том смысле, что все-таки есть куда стремиться, за что бороться и что сохранять. Вот. И я, конечно, благодарю. Ну, есть еще один телефонный звонок, можно попытаться быстренько его принять. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я вот, знаете, что хотел сказать? Мне вот 36 лет, я вот православный христианин, тоже хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь. Просто насчет того, что вот звонили вам предыдущие, говорили, что не надо такие темы обсуждать. Вот, например, на собственном примере. Много лет ходил, причащался, исповедовался. Вот недавно только узнал, что вот я православный христианин, не имею права женщину в бане мыть. Вот надо наоборот на эту тему говорить. Вот.
Да, я благодарю вас. Спасибо вас, Господи. Я единственное, как бы прерываю, потому что мало времени, но как бальзам на сердце по сравнению со звонками тех, кто говорил на эту тему ранее, потому что действительно об этом я и говорю, что вот это ханжеское незнание, оно приводит к греху. А знание – это не повод притворять грех, как бы делать его насущной своей реальностью, да, просто нужно как-то трезвее относиться к жизни. И пост, в том числе, это радость, чего вам всем и желаю. С вами был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего доброго, до свидания.
Храни русского Царство Великого.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.